мы приветствуем нашего следующего гостя. Это Илья Пономарев, который сохраняет статус депутата Госдумы до сих пор. Правда?
Правда. Добрый вечер.
Героически сохраняет.
Да, расскажите о законопроекте вот, о лишении парламентариев мандатов и за неисполнение обязанностей. Да? Да. Он был подписан еще президентом, да, или нет?
Нет, он еще до сих пор не подписан. Два года обсуждался закон, каким образом меня лишить мандата. Наконец, под самый занавес, что называется, депутатского срока, вот остается уже сколько там, 4 месяца, они все-таки приняли закон, за него проголосовал Совет Федерации на минувшей неделе, но президент его еще не подписал. Скорее всего, это произойдет где-то между майскими праздниками, означает, что применить его смогут в середине июня. Смысла в этом я, правда, не вижу, но это чисто, по-видимому, психологически, вот чтобы ни в коем случае мой срок просто так не закончился, а вот чтобы вдогонку чем-то все-таки плюнуть, бросить тяжело.
А каденция когда заканчивается ваша?
В сентябре.
В сентябре. Ну, до лета вы еще депутат Госдумы все-таки
остаетесь. До лета я точно еще буду депутатом Государственной Думы.
Но сейчас вы не проживаете в Российской Федерации, я так понял, а правильно?
Да,
правильно?
Ну, в августе 2014 года, когда я был в командировке, для меня закрыли въезд в Россию.
То есть депутату Госдумы закрыли въезд?
Да, был такой эпизод. В итоге сейчас, насколько я знаю, 3 человека всего существует, которым применена эта мера. Это Мустафа Джемилев, Михаил Ходорковский, ну и вот ваш покорный слуга.
Ну, я все-таки тогда напомню для радиослушателей, раз мы коснулись этой темы, из-за какой демарш, я так предполагаю, все-таки вы были лишены неприкосновенности, вы были... Ну, об этом все всегда говорят, но я думаю, не лишним будет напомнить, что вы единственный, да, из депутатов, кто голосовал против аннексии Крыма, и потом вы были лишены депутатской неприкосновенности и возбудили уголовное дело и даже присудили заочный арест, я не ошибаюсь, да?
Ну, да, я сейчас заочно арестован, направлен запрос в Интерпол на мою выдачу, но вот, тем не менее, пока никто не принимает решение почему-то выдавать меня Российской Федерации.
Ну и просто российские СМИ пишут там страшные статьи о том, какой вы растратчик. Все-таки пару слов о сущности этого дела, которое открыто против вас.
Ну, вкратце введем в курс наших радиослушателей. Это обвинение в растрате фонда Сколково, если я правильно понимаю. Вот, да.
Да, совершенно верно. Я в России отвечал за инновации в парламенте, руководил под комитетом по инновациям комитета по экономической политике и занимался всеми вот такими инновационными проектами, которые в России государством инициировались, и кому-то из следователей пришла в голову мысль, что я использовал деньги этих проектов для финансирования оппозиции. И они попытались это доказать Путину. На самом деле, хочу сказать, что после там, полутора лет попыток доказать, в общем, президент понял, что это все туфта, и в тот момент время дело было остановлено до предъявления мне каких-либо обвинений. Но после того, как я проголосовал по Крыму, про это дело вспомнили и сказали, ну вот теперь-то мы точно его обвиним. И я, насколько понимаю, основная мысль была простая. Не реально меня посадить, а именно сделать все, чтобы я не смог вернуться в Россию и не смог бы дальше повторять, голосовать в таком же самом духе. Во всяком случае, из администрации президента мне передали именно такую мотивацию, что мы не хотим тебя наказывать, мы хотим сделать, чтобы больше этого не повторилось.
Ну и, кстати, как крымчанка хочу вас поблагодарить, потому что, когда мы смотрели за результатами голосования, и вы были единственным человеком, решившимся на подобный демарш, я бы сказала, мы были, правда, вам благодарны в своем сообществе крымском.
Спасибо, но я просто выполнял свою работу.
Сильная фраза сейчас прозвучала. Если вы сказали, что занимались инновациями, и вот связываясь с Крымом, эту тему, вопрос вот какой. Кремниевая долина. Будет она в Крыму вообще? Или
в Крыму?
Да. Но об этом заявлял нынешний,
очень
так называемый,
много,
глава,
да,
Крыма.
Ну, понимаете, в составе всех камней лежит кремний. Угу. В этом плане, учитывая, что Крым такая горная территория, очень скалистая,
можно
сказать, что это уже кремниевая, ну, не совсем долина, скорее, такое кремниевое нагорье. Ну, то есть уже в этом смысле эта задача выполнена. А если говорить, что там будет что-то похожее на Соединенные Штаты, ну, думаю, что... ну, во всяком случае, не при этой власти.
А, кстати, а как вы расцениваете вот нынешнее положение Крыма, да? Потому что сразу после аннексии там ходило, понятное дело, много разговоров. Естественно, сейчас все увидели, даже крымчане видят, что скамеечка-то запасных небольшая, управлять Крымом некому. Те бывшие регионалы, кто был, собственно, и кому было множество претензий, остались у власти. И сейчас...
Ну, почему? Еще бандиты пришли к власти.
Ну,
еще,
да. Ну,
специально
он-то и был...
отобранные.
Ну, одни из этих бандитов, собственно, были и членами Верховной Рады Крыма на тот момент, да, о чем мы тоже делали расследование в свое время. Но все-таки, как вы видите перспективу развития Крыма вот сейчас в составе России?
Ну, развития я никакого не вижу. На мой взгляд, никакого развития там произойти даже теоретически не может. Скорее, это будет дотационный регион, который Российская Федерация будет тащить. Вот все, собственно, жители России будут платить. Сейчас примерный объем прямых дотаций в год составляет 150 миллиардов рублей. Это, ну, после девальвации валюты это примерно 2 миллиарда долларов. Это то, что вытаскивается из кармана каждого россиянина. То есть означает, что каждый россиянин примерно 1000 рублей тратит на Крым. Конечно, никого не спрашивали о том, а вы готовы тратить по 1000 рублей на Крым, то есть для всех-то это как бы бесплатная история. Я думаю, что если всех спросить, вот поставить на референдум вопрос не в Крыму, а в остальной России, и четко бы обозначить, сколько вам это стоит. А если посчитать, сколько это стоит с точки зрения того, что валюта упала, с точки зрения того, что инвестиции перестали приходить, то это, конечно, очень большая цифра и очень большая нагрузка на каждого жителя страны. К сожалению, этого просто очень мало людей понимает. А что касается Крыма, то, конечно, там ситуация не настолько плохая, как это часто говорят в Украине. Тут как бы одна пропаганда сталкивается с другой. Туризм упал, но он упал не катастрофически. Те туристы, которые приезжают, это чистые россияне, но у них покупательная способность выше, чем приезжали до того украинцы. И, соответственно, с них снимают больше денег в Крыму. Сервис, конечно, ничем не улучшился. То есть это такая вот волна, где-то она патриотическая, где-то это по разнарядке, потому что, например, работники российских правоохранительных структур, вообще все, кто носит погоны, им сейчас запрещено выезжать за пределы России, соответственно, они должны летать в Крым, отстаивать эту очередь на переправе или, значит, авиационным способом туда. Это все дотируется очень, очень сильно. Это тоже, соответственно, скрытые затраты, которые несут все остальные. А экономической активности там не может быть, потому что никакая компания туда не может прийти, потому что она попадет тогда и под международные санкции, никто этим заниматься не хочет.
Но Ялтинский форум, если не ошибаюсь, прошел...
Так, там, ну, такие были говорящие головы.
Там те люди, которым терять нечего, поэтому они туда и могут приехать.
Ну и видел фотографии от обычных пользователей крымчан. Вот, по состоянию курортов, по состоянию санаториев, там все просто ужасно, ну, судя из фотографий.
Ну, там все ровно то же самое, что было и при Украине. Там ни хуже, ни лучше, оно ровно так же. То есть в этом смысле... Я часто общаюсь с разными людьми, которыми мы очень много занимались, чтобы развить Черноморское побережье России. Там Сочи, вот эта вот Олимпиада была ради этого придумана. Это совершенно идиотская идея проводить зимнюю Олимпиаду в единственном маленьком кусочке российской территории, где в котором типа... субтропический климат. То есть после этого только летнюю Олимпиаду на Чукотке остается делать, а не за полярным кругом. Да? Но здравый смысл в этом был только один, чтобы развить вот этот кусок территории. И в итоге его действительно там отстроили, там привели в порядок и так далее. Там были высокие достаточно цены, и тут же присоединили Крым, и туда там перестали ездить. В итоге там сейчас цены намного дешевле, чем в Крыму, но они стоят пустыми, потому что туда никто не едет, потому что весь этот поток оказался перенаправленным в Крым.
Да, но хуже стало, знаете, в чем? В том, что раньше, если захватывали приморские прибрежные территории, крымчане могли протестовать, то теперь, конечно, нет, потому что это уже грозит реальными сроками, мы это уже видим. И после запрета Меджлиса, да, что является частью вот этой репрессионной политики в Крыму, вы инициировали в соцсетях движение «Я крымский татарин».
Да.
Вот. Как вы расцениваете вот этот запрет, в рамках чего, как вы думаете, это было,
ну,
сделано?
У России достаточно большой опыт, у российских властей, работы с национальными движениями. И этот опыт накоплен в Якутии, в Татарстане, в Башкирии, в республиках Северного Кавказа, он всегда это разделяя и властвует. Это всегда связано с жесткими запретами на одних и прикармливанием какой-то коллаборационистской части. Всюду это абсолютно одинаковый сценарий. И с тем, чтобы тех людей, которые действительно там настроены на борьбу за права своего народа, маргинализировать, чтобы на них можно было показать. Ну, они же не договороспособные. Ну, о чем с ними разговаривать? Вот видите, вот тут есть такие же, но договороспособные. И с крымскими татарами происходит ровно то же самое. Потом те, которые договороспособны, они тоже поймут, что ими манипулируют, и часть из них перейдет в эту недоговороспособную категорию, возможно. Но будет уже поздно. Нет, это практика показывает, такой происходит постоянный круговорот. Кто-то из недоговороспособной части в итоге продается там за деньги тогда или уходит из сопротивления, кто-то из договороспособной части, наоборот, радикализируется, и вот это вот все время, такая, да, все время на этом происходит игра, манипуляция общественным мнением. С крымскими татарами происходит то же самое, понятно, что никто их права не соблюдает и соблюдать не будет, но иллюзию вот такой вот постоянной политической движухи власть будет делать.
Если в России, Российской Федерации как-то не очень, в общем, они обращают внимание на санкции внешние, европейские, я так понимаю, не очень обращают внимание, хотя мы все верим в то, что они действительно как-то влияют, они действительно действуют на Россию угнетающе. Те, если мы говорим за Крым, те уголовные дела или те нарушения прав человека, те нарушения территориальной целостности, передачи земель в какую-то чужую собственность, как-то на это будут реагировать власти или нет?
Вы понимаете, вот все эти вещи, которые вы рассказываете, это та вещь, которая в России является обыденностью во всех территориях. Но она, к сожалению, довольно обыденная и для Украины тоже. В этом плане у меня много знакомых тоже в Крыму, они про это говорят, там, что там один произвол сменился другим произволом, там у нас были надежды, надежд больше нет, мы видим, что это не кисельные реки и молочные берега, да? Но вопрос альтернативы-то какая? Куда бечь? Если белые пришли грабят, красные пришли грабят, ну вот... Настроение-то, оно примерно такое. Я именно поэтому все время говорю, что для того, чтобы люди как-то на это реагировали, необходимо, чтобы в одной стороне были успехи, и тогда все неприятности в другой, они сразу заметны. И люди сразу будут делать выводы. А то ведь с точки зрения Крыма что произошло? Ну, как была коррупция, так и осталась, как были бандиты, так и остались, как была партия регионов, так она и осталась. Ничего в этом плане не изменилось, но зарплаты, например, для бюджетников, они резко выросли. Для бизнеса лучше не стало, потому что все-таки туристический поток упал, не супер упал, но он все-таки упал, и для бизнеса стало хуже. А для бюджетников, наоборот, стало лучше.
Ну да, и учитывая, что пенсионный возраст в Крыму был всегда больше, чем во всей Украине, это сказывается, соответственно, на электоральных убеждениях.
Я напоминаю, что в гостях у Громадского радио Илья Пономарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Я все-таки хочу спросить у вас, мы уже говорим о Крыме, я не могу не задать вопрос. Вы когда-то пеняли, да, украинским силовикам, что они не открыли огонь по российским военным. Ну, я, собственно, разделяю эту позицию, но... Как вы считаете, была ли возможность другого поворота событий вот тогда, во время захвата Крыма 2 года назад?
Ну, во-первых, я могу сказать, что я там думаю, это какую-то это вероятность, это не является 100% уверенностью, я не был во время захвата Крыма в Крыму, но я так много разговаривал и общался с российской элитой в Москве, и у меня есть четкое ощущение, что крови никто готов не был. И, соответственно, все и предполагали, что украинская власть разбежится, она и разбежалась.
Думали, что так будет, или планировали, или были уже
договорились? Я не думаю, что там были планы, потому что, например, тоже то, что я знаю совершенно твердо, что вот люди типа Аксенова, они появились абсолютно спонтанно, и они появились ровно на том, что предполагалось, что там Константинов, Грач и так далее, что они обладают авторитетом, и они смогут управлять, значит, процессом перехода Крыма в состав России, как они пообещали, когда с ними были проведены соответствующие разговоры, а выяснилось, что они этого сделать не в состоянии, потому что за ними никаких штыков нет. И поэтому впрямую было принято решение обратиться к бандитам и купить бандитов, потому что только у бандитов был запас, как в Москве выражались, пассионарности, которые были бы в состоянии вот там крымским татарам, которые хотя бы могли бы контрмитинг провести, которые могли бы вот противопоставить эту самую пассионарность. Вот там был Чалый в Севастополе, который был энергичный и активный, и был вот Аксенов, соответственно, в Симферополе, да, который мог, соответственно, что-то делать. В этой ситуации, если бы те, кто должен был сопротивляться, сопротивлялись, я не уверен, что этот захват бы прошел. А вот в чем я уверен на 100%, вот просто не на 99%, а на 100%, что если бы в Крыму сопротивление было, то Донбасса бы не было. Вот в этом я уверен на 100%.
Ну, это да, и причем мы об этом говорили, много кто об этом говорил, что если бы Крым не ушел в Россию сам...
То, что безнаказанная, безнаказанная агрессия, она провоцирует большую агрессию.
Угу. Ну, а Донбасс, как вы относитесь к завершению, быстрому завершению этого конфликта? Верите вы в него или нет?
Я в него вообще не верю, что это завершится быстро, по простой причине, что я не вижу ни в российской, ни в украинской элите желания это закончить.
Такой вопрос, знаете, сколько, если вы говорили, сколько тратит каждый житель России на Крым, то сколько тратит, как вы думаете, каждый житель России на Донбасс?
Там примерно такая же величина, то есть то, что мне известно, тоже примерно те же самые 150 миллиардов рублей обходится конфликт на востоке Украины. Украине, я так, это очень цинично, но это, к сожалению, является правдой, да, это обходится дешевле, то есть цифра, которую я слышал здесь, в Киеве, что тратится примерно $1 миллион в день.
То есть как бы не на выезде этот, играют, да?
На это, да, на этот конфликт. И в конечном итоге это означает то, что цена реинтеграции Донбасса, которая составляет миллиарды долларов, это гораздо больше, чем продолжение войны.
То есть экономически выгоднее продолжать войну?
Ну, получается, что так. Все боятся, что с этим делать, все понимают, что реинтеграция Донбасса это означает большое количество оппозиционно настроенного избирателя, который присоединяется, соответственно, к украинскому социуму, назад воссоединяется с ним и будет влиять на результат выборов. А следующие выборы могут произойти в любой момент времени, соответственно, это сильное влияние на внутриполитическую ситуацию в Украине. И плюс вот эта колоссальная нагрузка на бюджет, на восстановление этой территории. Я так понимаю, что никто не видит достаточных плюсов от реинтеграции. Получается такая парадоксальная ситуация, про которую я говорил, что единственная страна в мире на данный момент, которая не считает Донбасс украинской территорией, это Украина.
Интересно. Если вы заговорили про выборы, все чаще, опять же, всплывает в СМИ тема выборов на неподконтрольных территориях.
Ну, Ордло, да,
да, в Донецкой и Луганской области, в тех частях, которые неподконтрольны украинским властям. Как вы оцениваете, в принципе, возможность таких выборов? Если они возможны, то какой будет их исход? Если невозможны, то...
Ну, я оцениваю по сути, что это является чистой воды политической спекуляцией на этих самых выборах, потому что никаких выборов в ситуации военного положения не может быть в принципе. То есть даже если Украина реинтегрирует сейчас эту территорию, вот завтра будет реальная украинская власть на всей территории ДНР и ЛНР. В этой ситуации все равно ближайшие 2 года выборы производить просто нельзя, потому
что... Так если в Минских соглашениях это прописано, то есть мы должны это сделать?
Минские соглашения – это вещь, которая придумана, насколько я понимаю, уже просто теперь Владимиром Владимировичем в своих собственных интересах.
Но почему-то их придерживаются и украинские политики.
Да, к сожалению, их придерживаются западные политики. И украинские политики следуют за западными политиками, потому что в кулуарных разговорах я не встречал украинских политиков, ни одного вообще, кто бы говорил, что эти соглашения правильные. Но только публично про это сказать могут не все, потому что президент взял на себя обязательства в экстремальной ситуации, когда была угроза, которой все равно произошло военное поражение под Дебальцево, в любом случае необходимо было остановить наступление, оно было такой ценой остановлено, он под этим подписался, и теперь ему некуда деваться, потому что если он говорит теперь западным странам о том, что мы это не можем выполнять, то он ставит под удар международную помощь, которая идет Украине. Поэтому на данный момент все стороны занимаются спекуляцией. Путин с утра до вечера говорит о том, что Россия за Минские соглашения, но Запад предпочитает говорить, что да нет, это он не по-настоящему за Минские соглашения. На самом деле Россия реально за Минские соглашения, потому что любая абсолютно точка выгодным. Минских соглашений подразумевает себя признание ДНР и ЛНР, то, что Россия добивается.
Так это тогда предполагает тоже, если все пункты Минских соглашений, как вы говорите, писал Владимир Владимирович, ну или хотя бы под его, из его идеи это было вытянуто.
На самом случае, из всех, кто там участвовал, он единственный юрист, я так намекаю на секунду.
Я просто к тому, что тогда, когда они писались, речь еще не шла об обратной интеграции в Украину этих территорий со стороны России. То есть это, значит, предполагалось, то есть писались они для этого, но чтобы это не делать, понимаете, как-то так палка о двух концах.
А ничего другого на самом деле не предполагалось никогда. Владимир Владимирович очень давно все понял относительно этих территорий. К моменту, когда принимались Минские соглашения, уже, например, на российском телевизоре там про всякую там Новороссию и так далее говорить не перестали стало. Полностью. Да? И это не после Минских соглашений перестали про это говорить, это до Минских соглашений про это перестали говорить. Я много раз про это говорил и скажу еще раз, да, что Путину не нужна часть Украины. У него нет задачи захватить там Донбасс или любую другую территорию Украины, вот кроме Крыма. Да? Россия хочет контролировать Украину в целом. Им важно контролировать Киев, киевскую власть. Нужно, чтобы в Киеве была лояльная власть. И для того, чтобы это было, это не может быть в результате оккупации. Это может быть в результате того, чтобы вот общество от этого всего устало и само бы поменяла власть на то, которое устраивает Москву.
И я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» мы говорим с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.
Если мы говорим о контроле России и украинской власти, о возможном контроле, может, вы сможете сказать, насколько сейчас она контролируема Российской Федерацией?
Да нет, оно, конечно, сейчас никак не контролируется Российской Федерацией. То есть есть
группа политиков,
процессы, может быть, которые происходят в...
Нет, есть влияние. Влияние, оно, безусловно, присутствует, потому что есть бизнес-интересы у самых разных людей. Угу. Включая президента, это не сводится к президенту, это очень многих людей, потому что наши страны по-любому были интегрированы экономически очень сильно, и очень большого количества людей сохраняются экономические интересы в России, здесь сохраняются интересы российского бизнеса, это все переплетено, естественно, это все оказывает взаимное влияние. И этого влияния, я хочу сказать, нету в отношении Европы, то есть такого переплетения интересов с европейским бизнесом нет. В отличие от европейского бизнеса и российского. Получается, что на самом деле сейчас Россия гораздо ближе к Европе, чем Украина. И поэтому любые взаимоотношения, которые сейчас есть между Евросоюзом и Украиной, Россия на них влияет очень сильно и сильнее, чем сама Украина.
Я хочу спросить у вас, из Украины смотрится достаточно политику российских монолитно, да, и поэтому не могу не задать, любя там Самора, вопрос, что нужно сделать или каким-то образом существуют какие-то ответвления для того, чтобы путинский режим когда-то был свергнут? Или это все-таки вот эти утопические размышления?
Они не утопические, хотя бы просто потому, что Владимир Владимирович смертен, он живой человек.
Но это
рано или поздно это закончится.
Как говорили, иногда человек внезапно смертен, да?
Иногда он смертен и внезапно. Не, на самом деле нарастает усталость, вне всякого сомнения, в российской политической элите. Ее монолитность, я бы, мягко говоря, бы не преувеличивал. На мой взгляд, ее монолитность, она примерно такая же монолитность, как и у украинского политикума, то есть никакая. Разница только в том, что все внутренние конфликты, они идут скрытым образом, под ковром, как еще Черчилль говорил, схватка бульдогов под ковром, откуда-то вылетают периодически кости одного из соперников. И в России это продолжается ровно в том же самом духе. У вас это все в прямом эфире «Свобода слова», а у нас это вот так, что этого никто не видит. Но, по сути дела, процессы абсолютно те же самые. Просто вопрос в том, что сейчас российская политическая элита не видит никого сильнее Путина. Путин – это единственная для них реальная силовая структура, которой надо держаться, с которой нельзя критиковать, с которой не может быть отхождений, потому что ни Европа, ни Америка, ни Украина не является защитником. То есть вплоть до того, что российские оппозиционеры приезжают в Украину и отсюда получают решение о депортации назад в Россию непосредственно в объятия российских правоохранительных органов. А там представители российской элиты, там, например, Михаил Лесин, перебежал на территорию Америки и был убит в центре Вашингтона. А там те, кто получал убежище в Великобритании, тех убивают, соответственно, в центре Лондона. И все понимают тем самым, что если ты хочешь остаться в живых и тем более там сохранять свои капиталы, то, может быть, Путин это не идеально, но это хоть что-то, да, это там человек, который последователен и который мстит врагам и который защищает и очень сильно защищает друзей, там, несмотря ни на какие там свидетельства о коррупции и всем прочем.
А в связи с этим вы не боитесь?
Ну да, не поступали ли вам угрозы?
Я, ну, как сказать, во-первых, я считаю, что там от сумы, от тюрьмы не зарекаются и от судьбы никогда не уйдешь. Я не вижу никаких возможностей защититься. То есть я не считаю, что необходимо там как-то дополнительно облегчать задачу, но я не вижу никаких возможностей защититься там, именно, там телохранителями и так далее. Сидеть тихо и ничего не делать – это, ну, там, не мой метод. А кроме всего прочего, ну, у меня есть, может быть, иллюзия, но то, как я понимаю характер Путина, что это характер человека такого полумафиозного склада, дворового плана, который живет по понятиям. А по понятиям я для него враг, но враг уважаемый. То есть он знает, что я не крал, я не предавал, я не говорил ему, что я ему лоялен, а потом оказался нелоялен. Я никогда не был сотрудником КГБ, а в который потом вдруг стал оппозиционером. Никогда не был там частью там большого российского бизнеса, который в своих интересах что-то делил. То есть всего того, вот, что у него вызывает ощущение, ну я ж тебе все дал, а ты, значит, плюешь в продвинутую, протянутую руку. Да? Этого вот ничего нет. Я с самого начала занимал эту четкую позицию и у меня была с ним возможность несколько раз лично общаться, мне казалось, что именно такое отношение, оно и сохраняется.
Редкий сотрудник КГБ может вслух сказать, что он сотрудник КГБ, на самом деле.
Я, кстати, вот про этот сценарий хотела спросить. У нас просто часто любят любители различных там инсинуаций говорить о том, что возможен сценарий свержения Путина ближайшими соратниками, там, бывшими гэбистами. Вы его рассматриваете хоть как-то или это совсем уж...
Я его рассматриваю именно как приоритетный сценарий смены власти. Просто любая смена, она происходит тогда, вот, когда есть альтернатива, то есть когда понятно, что можно выстроить что-то более устойчивое и работоспособное. Вот на данный момент главная проблема заключается в том, что других сил нету. Путин – это вот сферический конь в вакууме, да? Вот он один, и ничего другого не происходит. Никому другому прислониться. Силовики же, их психология – это психология служивая. Это не психология самостоятельных лидеров. И сам Путин, кстати, ровно такой же. Он тоже, он был все время под кем-то. Он неожиданным абсолютно для себя стал президентом страны и очень долго выстраивал эту систему и все время пытался прислониться там, к той же самой Америке или к Европе. Все время натыкался на непонимание, очень на это оскорблялся, соответственно, считал, что его пытаются свергнуть, хотя его никто никогда не пытался свергнуть. Но он пытался найти хозяина, и у него не получалось. И он волей-неволей является сейчас вот такой фигурой абсолютно самостоятельной. Это совершенно ему неорганично.
Какую вы картину написали прям, да, для работы диссертации психологии?
Если позволите, снова сменим чуть-чуть тему, хотя далеко не уйдем. Офшорный скандал, который наделал много шума в СМИ, и в Украине он очень долго звенел, и сейчас продолжают доноситься его отголоски. В России подковерных играх навел какой-то шорох, если позволите такое выражение?
Вы знаете, шорох получился какой-то очень большой у нас совершенно. Я долгое время не понимал, с чем это связано, потому что, Украину-то он на самом деле затрагивает совершенно косвенно. Я там несколько раз уже, что называется, выступал в защиту вашего президента, потому что, ну, какая новость в этом самом офшорном скандале? То есть, разве кто-то не знал, что у него есть бизнес и что он им владеет?
Да, по-моему, это все,
ну, это все знали, да, да. То есть, все понимали, что он все равно это все контролирует. Ну, какой-то всплыла деталь относительно того, как именно он контролирует этот бизнес. Ну, можно давать этому политическую оценку, да, там, ну, может быть, кто-то на его месте бы эту историю бы реально, не знаю, там, раздал между бойцами АТО или еще каким-то образом от этого бы избавился. Но он поступил по-другому, это его решение как человека, как политика и так далее. Новости в этом никакой нет. В случае России была определенная новость, потому что появилась на нашем горизонте вдруг неожиданно новая фигура, которую никто не рассматривал как кого-то реального, вот этот виолончелист Ралдугин. То есть все знали, что он старинный друг Путина, это там и в книжке Путина, самый первый еще 2000 года отражено, все знали, что они дружат, Путин там помогал Дом музыки в Питере открывать, который патронировал этот самый Ралдугин. То есть мне эта фамилия попадалась, я знал, что они друзья, но никогда не знал, что они оказывают, что он является там бенефициаром, там держателем, во всяком случае, какой-то части личного капитала Владимира Владимировича. В этом смысле это была новость. Естественно, это Кремлем было воспринято негативно, но я думал, что это какая-то, может быть, ошибка, но непонятная ошибка, потому что там все-таки грамотные пиарщики, и вот такая истерика, она, получается, как-то, ну, только привлекает к этому внимание. А потом стало понятно, почему. Потому что после этого стало видно, что у Ралдугина возникла доля в компании уже упоминавшегося мной Михаила Юрьевича Лесина. А значит, раз там вдруг возникла доля Путина, это означает, что приказ на убийство Лесина очень вероятно исходил откуда-то из самого верха, может быть, даже из кабинета президента. Во всяком случае, возникает мотив, почему вдруг его убили, причем таким способом в Вашингтоне. Да? Значит, возникает раз мотив. Второе, возникает мотив, что раскрылось вот буквально на днях, что, оказывается, этот же самый офшор был бенефициаром по списку Магнитского. И тоже то, что я никогда не понимал, почему совершенно очевидная коррупционная схема, когда совершенно явно группа следователей впрямую скрысятничала, украла 230 миллионов долларов. Ну, по идее, ну, сам Бог велел вот там показательно всех выпороть, там, ну, если не вернуть деньги, то как минимум, значит, наказать и идти на там супермежнародный скандал из-за этого, который очень долго думал, ну, просто упрямство такое, да, там по-пацански, да, на нас наезжают, ну, вот мы будем из принципа сопротивляться, но все равно это было как-то слишком много. А теперь стало понятно, что, оказывается, если этот офшор является одним из бенефициаров этих украденных денег, то просто пацаны-то поделились, и тогда, значит, не по понятиям их кидать, раз они поделились. А теперь это становится явным, тогда понятна истерика, опять-таки, значит, в убийстве Магнитского были, опять-таки, заинтересованы первые лица государства.
Ниточки явные.
Интересно, так спасибо большое, немножко разъяснили картину. Я напоминаю, в гостях у нас Илья Пономарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации.